«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». Канал, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Всем привет на YouTube. Всем привет в подкасте, в приложении «Эхо». Всех рады видеть, слышать. И рады, что вы нас видите и слышите. Надеюсь, со связью у нас будет все в порядке. Тут просто у меня штормило, но вот сейчас вроде прекратило. И надеюсь, что работать интернет будет хорошо. Друзья, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Это важно, это наш хлеб. И если можете и хотите поддержать нас донатом, все описано на экране, под видео, мы тоже будем вам благодарны. Именно из-за вас и благодаря вам мы можем продолжать работать из разных точек земного шара. Но все равно с мыслями о Петербурге, тем более наш гость Максим Кузахметов, историк и журналист, сидит на фоне флагов Ингрии. Максим, приветствую вас. Максим?
Здравствуйте, добрый день, рад вас
слышать. Все.
Да-да.
Ура, слышно, может быть, у нас небольшая задержка, но слышно и видно. Хорошо. Максим, давайте тогда начнем. Вот, глядя на флаги Ингрии, да, как мы поговорили перед эфиром, хочется вспомнить дело, которое оказалось как-то в тени, ну, какой-то несчастливой случайности, все это несчастливая случайность или закономерность, это дело петербургского краеведа Дмитрия Витушкина, у него был суд в тот же день, когда оглашали приговор Саши Скочеленко, и внимание многих журналистов и сочувствующих было обращено к ее делу, а вот в этот момент к Дмитрию Витушкину было приковано действительно меньше внимания. Я знаю, что вы внимательно следите за этим делом. Расскажите немного вообще, что там сейчас происходит.
Ну, суд-то был по поводу изменения меры пресечения. На всякий случай напомню, что действительно краевед, действительно историк, безобиднейший человек, призывал на баррикады, квалифицированный специалист по истории нашего региона, по истории Ингрии, а арестован, в тюрьме находится за эту пресловутую статью «Оправдание нацизма», отождествление сталинской власти и гитлеровской власти. И вот, конечно, его легко могли бы отпустить под домашний арест. И адвокат говорил, у него нет действующего загранпаспорта, никуда он не сбежит. Но нет, это чудовищное агрессивное кривосудие, правосудием даже назвать не могу, оставило его не очень здорового человека под стражей.
Вот по поводу отпустить, да, из-под стражи, вот все время, каждый раз, когда слушаешь, читаешь про какое-то дело, наблюдаешь, возникает вопрос. Ну, совершенно очевидно, что Дмитрий Витушкин или та же Саша Скочеленко, или та же Женя Беркович, да, не представляют какой-то угрозы обществу прямо здесь и сейчас. Их уже и так наказали этим преследованием, и так испортили жизнь, и так они сколько времени находятся в СИЗО. Да, уж вроде бы, зачем давать Саше Скочеленко 7 лет тюрьмы? Вот сейчас просят, общественность широкая просит, да, дурацкое выражение, но так и есть, просят, чтобы Женю Беркович отпустили на похороны бабушки Нины Коттерли, нашей петербургской писательницы, которая скончалась накануне. Вот Дмитрий Витушкин, тоже, ну, какая-то идиотская статья, оправдание нацизма, историку, ну, глупость какая-то. Возникает вопрос, почему бы властям взять и не показать, что мы все-таки милосердны? Мы разрешим проститься с бабушкой, мы не дадим какой-то ужасный срок или дадим какую-нибудь условку. Вроде бы никто не пострадает от этого, и имидж власти людоедский тоже не пострадает, а может быть, все-таки немножко укрепиться в лучшую для них сторону. Но этого не происходит каждый раз. Как вы, Максим, думаете, почему? Или, может быть, есть шанс?
Ну, мы напрасно судим сами по себе, как поступили бы мы. Здесь логика террора. Абсолютного террора, за безобидный поступок можно стать уголовником, а за убийство можно стать героем. как мы все видим. Ничего не изменится, пока у власти те же самые преступники, которые и сейчас находятся в Кремле. В их глазах самое страшное преступление – это попытка, желание быть свободным. Это категорически неприемлемо. Поэтому и сроки такие чудовищные, максимальные. И пока что террор получается, и аресты все-таки в какой-то степени рандомные. Но когда все это превратится в большой террор 37-го года, можно представить, хоть завтра.
Ну вот, вы понимаете, вот логику действительно действия. Вот вроде бы эти дела показательные, логика их понятна. Запугать людей, что все должны быть либо за, либо молчать. Что никто не имел бы слова сказать против. Логика понятна. А почему нужно до конца жестить, а не в какой-то момент показать, ну слушайте, да, мы уже наказали, надавили, но будем милосердны, мы же там христиане, что у нас сейчас активно продвигается.
Логики нет. Нет никакой логики. Нету никакой стратегии. Есть вот текущая ситуация, когда надо тупо мстить, выполнять установки кремлевские. Поэтому рассчитывать на милосердие абсурдно. Милосердие может быть уголовником, преступником, садистом. Тем более, что сама власть, помимо того, что она преступна, она же еще и садистская тоже по своей сути. Это вот упоение страданиями чужого человека, наслаждение. Мы все это видели несколько лет назад в Санкт-Петербурге, когда были последние возможности выйти на улицу, выразить свой протест. И когда людей безобидных, могли пожилых, молодых, избивали зверски космонавты, так называемые ОМОНовцы, которые, конечно же, на войну-то не поедут, которые нужны и сейчас тоже этой власти в Санкт-Петербурге. В Москве мы же видим тоже, вот, что Саша Скочеленко, невысокая девушка, да, хрупкая, а ее сопровождают, приводят в суд 10 мордоворотов, еще 10 там все это охраняет, еще сколько-то снаружи.
Конечно, шлемов там еще стоят, да.
Да, да, существование свое должны оправдывать.
Максим, вот если возвращаться к делу Дмитрия Витушкина, да, все-таки вот вы говорите, логики никакой нету, но, может быть, вот какая логика все-таки, ну, какая-то она, наверное, есть в преследовании Дмитрия Витушкина, да? То есть его преследуют не за какие-то антивоенные публикации и выступления. Ему вменяют фальсификацию исторических фактов и, насколько я помню, дискредитацию освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Так это звучит официально. В чем вообще логика таких дел? Ну, хорошо, Саша Скочеленко против войны выступала, понятно.
Опять нету никакой логики. Это же, вот давайте еще раз напомним по делу у Дмитрия Петушкина, что ему вменяют вину. Потому что он в одном из своих комментариев, даже не в посте, а в социальной сети, просто в комментарии упомянул, что в 1940 году, ну, в 1939, потом в 1940 году, советская армия выступала против Финляндии в роли оккупанта. Это были оккупационные войска, которые захватывали территорию чужой страны, и вот этого оказалось достаточно для жутковатой уголовной статьи. Там нет упоминания немцев, нет упоминания Германии. Но у власти же неучи, они же ничего не знают, ничего не помнят. Они же все меряют категории так называемой Великой Отечественной войны, то есть с июня 1941 года. И тем не менее, это не мешает обвинять человека в оправдании нацизма про тот этап истории, когда Советский Союз и Германия были союзниками и вместе делили Польшу. Но в нынешней логике преступление же вообще все, у нас же было яркое, светлое прошлое, у нас же учебники теперь, где рассказывается о том, как прекрасно все было в Советском Союзе, какое это было могущественное государство. Конечно же, любого, кто усомнился, теперь можно считать таким вот идеологическим.
Максим, а вот почему для власти нынешней настолько важно создавать образ вот этого героического, светлого прошлого и победы над нацизмом, настолько важно, что они даже сажают в тюрьму людей, которые там обсуждают, да, события, которые там предшествовали Великой Отечественной войне, ну, вообще вот эти отношения СССР с гитлеровской Германией, войны с Финляндией, вот о чем сейчас идет речь. Почему им настолько важно иметь вот этот вот светлый образ?
Это все помешательство одного отдельно взятого человека. Помешательство одного кремлевского карлика, который возомнил себя великим геостратегом, тоже не очень, ничего не знает, ничего не помнит. И вот вцепился мертвой хваткой вот в одну единственную войну, на которой без конца спекулирует. А теперь приходится еще больше на этом спекулировать, потому что сам ведет преступную войну, только что-нибудь получается. Ну, в принципе, у Сталина там тоже были бездарные генералы, и война против Финляндии, вот, которую мы уже упомянули, тоже была бездарная, гигантская, да, империя пытается справиться с одной небольшой страной, а в итоге ничего не получилось, Финляндия отстояла свою независимость. Но вот эти вот все без конца спекуляции, они важны для империализма, для оправдания любой агрессии. Грубо говоря, что так было всегда. И причем надо же обязательно всегда каждый раз говорить, что наши солдаты, они же освободители, они же никого никогда не захватывали, они же шли всегда освобождать. От буржуазии, как при советской власти говорили, от гнета капитала. Они же хорошие по определению. И, к несчастью, вот мы с вами как будто бы там с иронией, сарказмом об этом говорим, но я с ужасом вижу, что у миллионов россиян все в головах, это вполне как-то укладывается, превращается в норму, в догму такую. Наши солдаты, они хорошие, они не могут ничего плохого сделать. Не может такого быть, чтобы они на Украине кого-то, на территории Украины, в Украине кого-то грабили или убивали. Это неправда. Наши солдаты всегда вот приезжали с полевой кухней, всех только кормили, а там всегда везде вокруг были только нацисты и бендеровцы. Действует, к несчастью, эта вся пропаганда. Самая вот такая примитивная, самая убогая.
Вот все эти дела, да, и вот эти воздействия пропаганды, о которых вы сейчас говорите, порождают зачастую, и я себя ловлю на тех же ощущениях, как ощущение бессилия, конечно. То, что много там работы разными людьми, там и просветительской, и образовательской, и журналистской, и политической, естественно, у многих политиков, как будто бы все это прошло зря. И главное, непонятно, что дальше-то делать, потому что не видно какого-то способа, ну, как повлиять, как изменить эту ситуацию. У вас есть ответ, ну, для себя хотя бы, или, может быть, какой-то более глобальный, вот в эти мрачные времена, что вообще люди могут делать, которые не согласны с этим?
Да ничего. Ну, мы должны говорить, конечно, продолжать и рассказывать. Ну, вот наш с вами пример интересен, потому что мы работали на радиостанции «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга». Был длинный подробный цикл. Я тоже принимал участие в нескольких выпусках «Цена победы», где подробно все разобрали, все пересказали, приглашали историков, экспертов. Не осталось ни одного эпизода Второй мировой войны, на который не было бы квалифицировано отвечено. Но и ничего не произошло. А потом на любое 9 мая опять собираются тысячи безумцев, переодеваются в форму советских солдат, коляски превращают в фанерные танки и ходят с ликованием, с лозунгами «можем повторить». Ну что в головах? То есть поэтому реальный путь – это только вот по которому прошла Германия после 1945 года, денацификация. Причем, конечно же, при внешнем управлении. Не сами себя освободили. Да и то пришлось еще ждать лет 20, пока выросло новое поколение. Тут я очень скептически настроен. Отрезвление не произойдет. Вот когда и у вас в эфире, или я там слышу, кто-то говорит, вот глубинный народ уже стал чего-то подозревать, вот они уже стали понимать. Вообще-то поддержки войны нет. Но мы должны представить себе нынешнюю путинскую империю как Германию в 43-м, 44-м году. Какая там может быть оппозиция? Какое может быть сопротивление? Наоборот, да, вот мы должны сплотиться. Вокруг же все враги. Мы же ведем серьезную вот такую войну за свое будущее, как россиян нам все время внушают. Поэтому говорить о том, что какой там запрос, какое там отрезвление, не приходится.
А вот, ну, про этот вот ваш тезис о том, что россиянам говорят о войне за светлое будущее, почему все-таки это работает? Ну, то есть вроде бы должно работать какое-то простое, да, простая какая-то логика о том, чтобы там лучше жить, росли зарплаты, не знаю, там менты были нормальные. Ну, то есть и наплевать на все, что происходит в мире. Но мы наблюдаем устойчиво, как россиянам совершенно не наплевать на все, что происходит в мире, как они обсуждают активно Израиль, как они активно обсуждают, что происходит в Америке, как загнивает Европа, да. В общем, зачастую не глядя, на то, как живут они, почему-то оказывается вот это внешнее важнее. Как это работает, вот, понимаете?
Но это все опять, все цепочка одна и та же. Нет свободы слова вообще никакой. Выдавлены из России либо те, кто называл вещи своими именами, либо они находятся в тюрьме. Причем даже не обязательно это были яркие пламенные ораторы, как мы с вами упоминаем, а вообще там человек просто попал под раздачу, условно говоря, потому что там даже нету противников политических режимов среди этих арестованных людей, среди тех, кто сейчас находится в заключении, там адвокаты, например, могут быть. Просто вот по неосторожности защищали Алексея Навального. Все это тоже преступление. И, соответственно, для миллионов людей это попытка, ну, они себя оправдывают, политикой не интересуюсь, мне надо просто выжить, вот надо кормить детей. Я же ничего плохого не делаю. И тоже вот это все, наверное, в свободном обществе. Люди проецировали бы на себя, понимали бы, была бы какая-то причинно-следственная связь. Если сегодня ни за что арестовали одного человека, значит, завтра могут арестовать меня. Но эта логика не работает в этом обществе, у которого 500 лет еще истории рабства, крепостного права. В 37-м, в 38-м году, ну какие могли быть протесты? Сидели, вздрагивая, за мной пришли или за соседом. А сопротивляться было невозможно. И сколько людей, которые искренне потом писали из сталинских застенков, если у них была возможность, да? Ну я-то свой, я же точно за товарища Сталина. Произошла чудовищная ошибка. Поэтому ничего не изменилось. Точно так же и сейчас в Санкт-Петербурге тысячи людей думают внутри себя, ну я-то точно, я ценники никакие не наклеивал, про Вторую мировую войну вообще ничего не говорил, а потом будут также удивляться, писать, там, товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, я вообще за войну.
Ну вот вы говорите, что выход, что мы с вами особо ничего сделать не можем, что люди, которые против, в общем, действительно, особо никак повлиять на ситуацию не могут, нужна идентификация по вот этому образцу после Второй мировой войны. Но вы видите какую-то реальность вообще этих событий? Ну, то есть Германия потерпела сокрушительное военное поражение, да, Берлин был взят, города были уничтожены немецкие и так далее, и так далее. Ну, многие, во всяком случае. Вы видите, ну, то есть сейчас не видно такой перспективы для России, ее как-то сложно и желать, ну, и точно не видно.
Но дело в том, что Россия как империя обречена на крах. Просто есть разные сценарии, как это может произойти. Война против Украины как раз-таки приводит к одному из самых таких печальных для России сценариев, когда Москву победители должны будут брать штурмом за все ее злодеяния, за все преступления. Сейчас совершенно точно, спокойно и смело можно сравнивать путинскую власть с гитлеровской, потому что идея объединения вокруг вождя, русский национализм, конечно же, ярко во всем проявившийся, и еще и агрессивная война против независимого государства, против всего мира, получается. Потому что кто может поддерживать Россию, кроме группы каких-нибудь точно таких же диктаторских режимов, а эти диктаторские режимы Россия еще и сама должна содержать. Никаких союзных, серьезных союзников, конечно же, у Путина давно нет. Поэтому один из сценариев распада, ну, мог быть мирный. Мог быть по примеру Советского Союза, когда проходит какая-то либерализация, отделяются республики Северного Кавказа, которые должны были уже отделиться еще в начале 90-х годов, просто заново завоевали, должны были бы пройти, наверное, референдумы в национальных образованиях. И тоже очень высока вероятность, что суверенным путем бы это разделилось. Но здесь Путин все ведет к тому, чтобы повторился сценарий Германии 45-го года, когда граждан поверженной страны, проигравшие, уже ни о чем не будут спрашивать, там не будут проводить референдумы. Там будет внешнее управление. И, кстати, я лично считаю, что это один из самых лучших путей для нашего с вами агрессивного отечества. Но вот когда это произойдет, с какой скоростью, никто в 44-м году в Берлине не представлял, что будет в 45-м. И здесь все тоже зависит в том числе и от решений Путина, если вот он свои угрозы использовать ядерное оружие все-таки попробует реализовать, ну, придется уже вмешиваться Западу, не только созерцательно наблюдать, самолеты Украине не дают, тяжелой техники не хватает, ну, пусть Путин рискнет, тогда все. Что ж тогда будет удивляться-то? И сколько еще миллионов россиян будут говорить впоследствии? А я не знал, а я как-то был не в курсе, от меня все скрывали. Все это было в Германии после 45-го года, когда миллионы немцев себя оправдывали, публично говорили, Я не знал про сталинские концлагеря, а я не знал про Холокост, а мне не рассказывали. Я просто честно делал свою работу. Ходил на завод, воспитывал детей, а оказывается, почему-то моя страна преступник, и почему-то наши города стали бомбить. Как все нечестно.
Угу. Но вот хорошо, я вижу вариант, который вы описали, что война, да, как-то, не знаю, ужесточится, да, и западные союзники Украины вмешаются более агрессивно, вот если Путин использует ядерное оружие. Но вроде сейчас как-то по ощущению ничто об этом не говорит, что Путин будет использовать никакое ядерное оружие. А какие другие есть варианты вообще, не знаю, обострения ситуации, необострения, да, там, каких-то развития вообще в сторону вот этой будущей денацификации России, о которой вы говорите?
К сожалению, все идет по самому худшему сценарию, как я уже говорил, потому что Россия не просто же ведет агрессивную войну против Украины, по большому счету Путину и вообще всей этой системе империалистической власти все равно на кого нападать. Поэтому ликвидация этой империи, ну это просто вопрос безопасности Европы. Но в Европе повторяют ошибки, к сожалению, про это регулярно мне приходится повторять, меряя по себе, да, что война никому не нужна. Все вот как урок Первой мировой войны всех научил, как казалось, в 1918 году, что все это приводит, ну, Германию привело к капитуляции, к демилитаризации, к деколонизации. Кстати, Германию лишили всех колоний, исчезла, да, кайзеровская та империя, возникла республика, но этот яд империализма, реваншизма оказался так силен, что очень скоро власти вернулись те, кто желал снова воевать, да еще получше, поярче, там у них оказались ораторы, более способные командующие, снова возродили свою агрессивную германскую империю и снова организовали мировую войну вторую, еще более страшную, еще более кровавую. Так вот, если это Путин все, да, так нас заразил этой любовью к Советскому Союзу. Так вот, если проигравшую войну против Украины и Россию оставить вот такую вот замкнутую, ну все, там же уже пообещали денацификацию провести, Путина свергли. Чудо не произойдет. Власти придут достаточно быстро на первых же выборах. Вчерашние фронтовики, которые будут рассказывать, как они проливали кровь, пока все эти путинские бездари, подонки, предатели жировали в Кремле, а надо было честно воевать, надо было более грамотно готовиться к войне, более современное оружие, да и союзников каких-нибудь найти. И, конечно, они найдут поддержку. Ну, как вот в Германии после произведения Ремарка, после этих манифестов по пацифизму, миллионы немцев точно так же все равно сплотились вокруг своего фюрера. Еще раз повторюсь, куда это все денется из менталитета, из подкорки россиян, которым с детства рассказывали про самих себя, как лучшую, добрую, светлую нацию и про свой особенный путь. Иллюзий не питаю.
Я правильно понимаю, что каких-то хороших вариантов не видите?
Я не вижу хороших вариантов, то есть они могли бы быть, если бы вот продолжились либо в 90-е годы вот эти пути либерализации, если бы хватило разума, здравого смысла отпустить Чечню и потом тоже решать вопросы демонтажа этой империи постепенно. Давайте напомним, кстати, может быть, кто-то уже и подзабыл, что в 1993 году, в том числе и в нашем родном Петербурге, проводился референдум о том, чтобы город приобрел статус, сравнимый с автономными республиками, чтобы было больше своих прав, больше свобод, и большинство горожан за это проголосовали. Это было понятно. Просто центр федеральный, подспудно, после сначала обещать берите суверенитета сколько хотите, где-то действуя силой, как в Чечне, где-то действуя подкупом, совершенно откровенным, как в Татарстане, в Башкирии, или просто игнорируя все, что происходит, как вот в Санкт-Петербурге, тогда сконцентрировал, снова выстроил эту абсолютную вертикаль власти, когда город главный на всю страну всего один, Москва, а все остальное вокруг колонии ресурсные, за счет которых эта Москва должна существовать. И ладно бы все это сохранялось бы просто как, ну просто империя, но надо же еще на кого-то нападать, надо же еще вести агрессивные войны. Ну, поэтому что теперь ждать? И граждане оказались, ладно, не будем грешить, да, невозможно протестовать. Невозможно сейчас выйти на улицу, потому что это все, это уголовное дело сразу. Но миллионы же людей и раньше, когда было можно выходить, когда еще было нападение на Грузию, это 2008 год, но не выплеснулись же, не начались же сотни демонстраций, сотни тысяч участников, что это недопустимо, войны не должно быть. Это в Америке были демонстрации масштабные против войны во Вьетнаме. Это в Германии, кстати.
Которые, кстати, тоже не переломили.
Когда горожане выходили, тоже против войны во Вьетнаме.
Тогда эти демонстрации все-таки не смогли остановить войну во Вьетнаме. И поддержка войны во Вьетнаме, ну, просто мы сейчас помним хорошо про эти антивоенные, да, демонстрации, но вообще поддержка войны во Вьетнаме была довольно широкой в Америке.
В итоге все-таки повлияли, конечно же, в том числе, и американцы из Вьетнама ушли и проиграли. А противостояние-то, кстати, было, по большому счету, между еще и советской системой. То есть вообще само существование Советского Союза принесло миру много зла. Потому что Советский Союз поддерживал самые дремучие, самые ужасные режимы. Вон одна Северная Корея, чего стоит. Она бы вряд ли возникла без поддержки Советского Союза. Ну так вот, тем не менее, в обществе, в западном, было неприятие войны. Сначала, может... Опять-таки, они же воспринимали эту войну как борьбу с коммунизмом, да, многие в Америке, а потом все равно и в Западной Европе. Ну так вот, а в России этой истории никогда особенной не было. У нас же даже противник империалистической войны Владимир Ильич Ленин без конца повторял, что нам же просто нужно эту войну империалистическую превратить в гражданскую. И это все опять никуда не делось. Надо расправиться с предателями, надо расправиться с пятой колонной. Гитлер на этом прекрасно спекулировал, что мы же почему проиграли Первую мировую войну? Потому что нам нож в спину, это же были предатели, ну, евреи и журналисты всякие, которые вот пока мы на фронтах, пока вот гнили в окопах, а они там все говорили, не надо никакой войны, надо срочно мир заключать. Так вот, это же нам с вами и припомнят наши соотечественники, что вы раскачивали лодку, а победа была так близка, а именно вы вели вот свою вот эту вот предательскую работу в своих радиопрограммах. Не, спасибо не скажут.
Вообще, Максим, вот я хочу как историка вас спросить, может быть, я что-то упускаю, вот я сейчас думаю, но в России как будто бы нету истории пацифистского движения. Вот я вспоминаю последнее слово Саши Скочеленко, да, где она говорит о том, что я пацифистка, и понимаю, что действительно как будто бы пацифистов в России было очень мало, и какого-то движения широкого не было. Или я ошибаюсь, может быть, вы
помните? Вот тоже любопытный вопрос. У нас был выдающийся философ, все-таки вот именно назову его философом, а не писателем, Лев Толстой. Он когда-то сам воевал во время Крымской войны и видел все эти ужасы, потом на Кавказе был, не принимал войну... вообще, и у него были тысячи поклонников, да, ну вот власть его, правда, тоже категорически не могла принять, а церкви отлучили, пусть это не буквально происходило, но так вот, так в числе прочего он вынужден был заниматься, он же за свой счет отправил из царской России тысячи людей, это вот, ну, у нас их воспринимали как сектантов, да, это и были пацифисты, люди, староверов, которые не могли брать в руки оружие. Лакане, в частности, и другие вот общины, по большому счету. И тысячи этих людей Лев Толстой помог переправить за свой счет в Канаду, потому что не было никакого другого выхода, иначе их ожидала каторга и расправы. Поэтому вот буквально вот таким вот физическим путем вот уничтожали у самих, у себя самых миролюбивых людей, трудолюбивых, кстати, которые еще и не пьющие, и честные были. Поэтому чего уж удивляться. Ну, примерно то же самое сейчас происходит, вот тоже выдавливание любого активиста, который не принимает войну. Либо арест, либо подстроить все так, чтобы он был вынужден уехать из родного отечества. Чтобы осталась вот такая безропотная масса, которая послушно, может быть, вздохнув, может быть, без восторга, а в итоге еще и военкомат потом приходит. На сегодняшний день все-таки тоже, давайте оговоримся, что подкупают просто с фантастическими деньгами. Это армия наемников, именно у Путина наемники. Нету там людей, которые пришли, как в 41-м году, в военкомат, да, и пошли воевать за бесплатно. Чего подобного? Гигантские деньги, потому что по-другому-то в армию не заманить. Но я, опять-таки, еще раз повторюсь, тоже скептически настроен, потому что если вот не будет хватать пушечного мяса, начнут хватать на улицах людей и отправлять, ну какой может быть протест? Еще раз приходится сравнивать нынешнюю ситуацию в Путинской империи с гитлеровской Германией. Ну, ну что в 44-м году, вот единицы людей, так, да, вот были попытки робких протестов, там несколько человек, там студентов пытались листовки разбрасывать. Так их же свои же собственные сограждане и считали предателями, которые в такую трудную годину еще, видите ли, пытаются, на кого они работают, на этот проклятый Запад, ну и на Восток, соответственно, предатели.
Максим, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что у нас в гостях петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. Друзья, вам напомню, поставьте, пожалуйста, лайки, это важно. Подпишитесь на канал, если еще нет, и колокольчик тоже включите. И если вы хотите помочь нам материально, поддержите донатом под видео. Есть описание, как это сделать. На видео тут даже есть QR-коды. В общем, вы во всеоружии. Если у вас есть возможности и желания, то, пожалуйста, мы будем вам очень благодарны. Небольшой перерыв.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». 11 часов 34 минуты у нас в Петербурге. И продолжаем беседовать с петербургским историком и журналистом Максимом Кузахметовым. Максим, еще раз я вас приветствую.
Еще раз здравствуйте.
Смотрите, вот вы упомянули, что если там даже путинская власть падет, то на выборах быстренько победят реваншисты, да, какие-то, которые там участвовали в боях в Запорожской области, которые будут говорить, что Путин-то и путинские чиновники все прогнили, они вот настоящие там на самом деле родину защищали. С таким нарративом, да, существовал, ну и продолжает существовать, правда, уже из-за решетки Игорь Стрелков, Гиркин, который вот сейчас еще заявил, что он готов принять участие в президентских выборах, просит своих сторонников создать инициативную группу по его выдвижению. Ну, я на всякий случай спрошу, как вы считаете, есть ли какие-то вообще шансы, ну, что процесс хоть как-то начнется? Я не говорю про даже участие, я не говорю даже, про, естественно, про победу в этих президентских выборах, но что вообще что-то будет происходить в связи вот с этим вот желанием и активностью вот такого вот реваншиста, антипутинца Гиркина?
Ну, мы же все видели, на примере даже более ярко все это проявилось, не в случае с Гиркиным, хотя у него тоже сколько было почитателей, сколько было подписчиков его телеграм-канала, больше миллиона. Люди, которые реально интересовались, это их лидером мнения был.
Ну, насколько я понимаю, гораздо... там очень много украинцев. И я вот, например, тоже был в подписчиках, потому что интересовались все-таки его мнением о ходе боевых действий, более независимым мнением, чем мнение Коношенкова. Вот.
Гораздо более яркий пример – это, конечно, Евгений Пригожин, уголовник, преступник, живодер. А его мятеж, вот ситуация в Ростове-на-Дону, когда вся полиция попряталась, а сотни людей вышли на улицы, не попрятались по домам, а наоборот, выразить приветствие, полюлюкать, руку пожать, если повезет такому вот герою, человеку дела, Евгению Пригожину. Вот как это все ярко проявилось, какой любовью, всенародной поддержкой могут пользоваться настоящие военные преступники, которому власть в итоге отомстила, но сам по себе вот этот пример очень показательный.
Но это же ничем не закончилось.
Но ничем не закончилось, потому что Пригожин дал слабину, а то бы добрался до Москвы, там бы и в Москве все разбежались бы, все бы это быстрее бы рассыпалось и закончилось. Но это прецедент, опять-таки, никто же его не предвидел, никто же не понимал, как это произойдет. Может произойти в обстановке хаоса, может, в обстановке заговора. Сейчас-то вряд ли Путину что-то угрожает. Может, после военных поражений, когда надо будет сводить счеты, там уже друг с другом искать каких-то виновных. Ну так вот, но запрос в обществе на такого вот серьезного, сурового, который вот порядок наведет, который с кувалды там быстренько разберется с каким-нибудь мародером, еще это все по видео выложат, вот это да, вот это молодец. Это все я слышал от петербуржцев год назад, когда наряди на улицах, коммунальщики не справляются, Беглова презирают, конечно же, горожане, и правильно делают, ничтожество. Но что они между собой обсуждали, мои знакомые, нам бы такого губернатора, как Пригожин, он бы там расстрелял парочку нерадивых дворников, и все бы, и порядок.
Как Собянин, по-моему, обычно все-таки говорили. Про Пригожина я, признаться, честно, не слышал.
Ну, я-то вот слышал еще как. Это слышал, в том числе, даже, кстати, и публично. Так вот, это не потому, что мы должны себе выбрать власть, потому что надо искать какие-то другие пути, механизмы. Почему вот в Финляндии не скользко? Не потому, что там расстреливают на улице нерадивых дворников. Но здесь понимание только одно – агрессивное. Или, ну что, царь такой только настоящий, который режет и вешает. А если вот он добрый и прощает, так это и не царь вовсе. Это очень печальная ментальная история, которую приходится периодически цитировать. А наши с вами, коллеги по журналистскому цеху, интеллигенты, нас укоряют. Нельзя вот так вот окульно. Есть же и хорошие люди. А мы видим, как они ходили и годами голосовали за эту преступную власть, хотя вроде бы мы им все рассказывали с вами, а они все равно приходили и голосовали, поддерживают.
В Беларуси, ну, в основном, кажется, не голосовали все-таки. Вот я вспоминаю выборы в Петербурге губернаторские, там, если брать абсолютные цифры, количество людей, которые приходили на выборы и еще и голосовали там за того же Беглова, ну там какие-то это гораздо, значительно, ну, меньше
четверти. Это же гораздо раньше все началось, 10-15 лет назад, когда выборы у вас совершенно открыто воруют, не допускают честных людей до выборов, фальсифицируют, но не выплеснулось потом вот в эти демонстрации сотни тысяч. Ну, то есть, к сожалению, приходится признать, что подавляющее большинство людей сравнительно все равно было. Ну, а какая разница? Они же точно так же искренне друг другу объясняли, так, ну, один вор будет или другой вор, это ж по-другому-то не бывает. Власть же она, по сути, по своей вот такая вороватая. Так же было всегда. и искренне так тоже считают. Но что с этим делать? Поэтому я еще раз повторюсь, это как бы не звучало для многих кощунственно. Конечно, идеальный вариант внешнего управления, чтобы новое поколение хотя бы выросло под контролем более свободных людей. Пустыня-то на 40 лет, как Моисей, никто водить не будет. А вот обеспечить контроль, в том числе и военный, чтобы вот эти вот вчерашние мародеры, преступники, уголовники не создали свою банду и не превратили Санкт-Петербург в какой-нибудь ДНР или ЛНР, ну, да, нужна помощь, в том числе и международного сообщества. Болезненная история. Вот я-то призываю, например, к тому, чтобы, конечно, поддерживали Украину, в том числе и, если есть герои, там, идти добровольцами. Но это очень сложно, сверхзадача. Мы не можем договориться сейчас с нашими соседями в Эстонии или Финляндии, чтобы они помогли там тренировать активистов, которые могли бы послужить ядром будущей, да, армии Ингрии и спасти регион от этих бандитов и преступников, которые теперь еще и герои войны. А ничего другого, кроме как убивать и резать, они не умеют. А их там тоже тысячи уже помилованные, да, и оправданные, получившие орден, награду и прощение всех своих грехов вместо 20 лет тюрьмы или заключения. Смертной казни же у нас нету. Поэтому куда они все денутся-то, герои эти? Сейчас они еще как-то, может, тихушничают, просто грабят там тихонечко. А если власть пошатнется, полицейские разбегутся, вот они-то и первые придут, беспринципные. Мы здесь власть. А наши с вами соратники по вот интеллигентности опять будут переживать и удивляться. Но не может быть, народ не такой уж и плохой.
Ну вот, кстати, про народ вы много раз сказали, да, про россиян, про менталитет и так далее. Вы считаете, что проблема именно исключительно в российском менталитете? Или все-таки в целом обыватель, да, если так взять в широком смысле этого слова, в общем, почти в любой стране был бы долго индифферентен к политике, ну или повел бы, условно говоря, в тех же условиях себя примерно так же, как ведут себя россияне. Условно говоря, поменять немножко общество, да, и в условиях там отсутствия свободы слова, отсутствия дискуссии, в условиях такого авторитаризма уже жесткого, да, в целом все обыватели бы вели себя примерно так. Как вы считаете?
Нет. Есть страны, где просто информация о том, что в правительстве какая-то присутствует коррупция, сразу сотни тысяч людей выходят на улицы, требуя отставки. А у нас с вами в Санкт-Петербурге скандальная история с мостом Кадырова, потом разрешенная акция протеста, митинг. Но я не представляю, кто из петербуржцев мог быть в восторге. Вот теперь это чудовище в лице Рамзана Кадырова расцвело, конечно. Стало все еще хуже, страшнее. В общем, конечно, он не может пользоваться поддержкой граждан никакой. Но сколько людей пришло на эту акцию протеста? А большинство было все равно. Хотя на том этапе власть тоже могла еще как-то реагировать, прислушиваться. Не хотелось уже там совсем обострять. Мы видели, как после событий на Болотной в Москве власть очень напрягалась. И все равно это было мало. И все равно нам с вами говорили вот так же с ухмылочкой, ну и сколько вас там пришло? Так никому не надо. Ну и ладно, да ладно, пусть будет этот мост там, ничего страшного. Но это вот последовательность событий, да, а потом у этих людей отбирают свободу, потом этих людей превращают в пушечное мясо, а они почему-то потом иногда удивляются, а иногда и не удивляются, и рассказывают друг другу, так всегда так и было. За нас все решали, от меня ничего не зависит.
Друзья, напомню я, что беседуем мы на Ютубе, потому что в студии в Петербурге, на Петроградской стороне, как мы могли беседовать раньше, сейчас находятся уже какие-то совсем другие люди, все изменилось, поэтому не забудьте,
там пропагандистская поставить радиостанция «Спутник», там все в порядке, там правильная пропаганда, Z-пропаганда теперь на той же частоте, где мы с вами еще 2 года назад разговаривали.
Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк, если вы хотите нас поддержать. И если можете, поддержите донатом. Это необходимо, чтобы, ну, не в студии на Петроградской стороне, но хотя бы здесь, на нашем уютном ютубчике, мы могли беседовать. Максим, вот про Кадырова упомянули, да, и понятно, что Кадыров, наверное, вообще главная фигура, если говорить о неких перспективах развала страны. Во всяком случае, это главная фигура, которая сейчас вспоминается в связи с этой темой. И Кадыров ведет в последнее время себя ну, как будто бы несколько странно, да, особенно вот после его этого заболевания, непонятно, которое было или нет, когда его в Москве то ли госпитализировали, то ли нет, то ли помирал он там, то ли нет, мы, конечно, не знаем до конца, но вот невозможно не обращать внимания на историю с его сыном, который избил несчастного журавеля, да, которого задержали, а потом получил уже сколько, 8-9 орденов, стал главой службы безопасности, главы Чечни. А вот сегодня с утра я прочитал, что Путин, что Кадыров обратился к Путину, что Владимир Владимирович, давно вы к нам не приезжали, старейшины меня ругают.
Да, старейшины.
Приедьте-ка, пожалуйста. И все это выглядит таким каким-то немножко, ну, гопническим таким, на слабо. А я вот так, а я вот так, а я вот Путина заставлю приехать. Любопытно выглядит. Как вы думаете, что происходит?
После того, как приехал оправдываться к Рамзану Кадырову министр образования российский с учебником, виновато показывая, по вашей просьбе мы еще раз переписали всю нашу историю, лишь бы вы, не дай бог, не сердились. Ну, это тема, да, там, извиняться перед Кадыровым, удивляться не приходится. Конечно же, вот.
И тот взгляд Кадырова, если не видели просто видео, я даже нашим зрителям скажу, да, найдите, это видео есть, как Кадыров министр, смотрит как на министра, это же
ученик пришибленный, там, да, что-то бубнит, вот, извините, ошиблись, вот, только не убивайте. Поэтому, конечно, у Кадырова все готово. Частная армия готова, головорезов в его окружении хватает. И также и Кадыров же может потом объяснять, я ж порядок в Москву отправился наводить. И страшно представить, какой он там хаос, в какую гигантский концлагерь сможет все это превратить в Москве. Но это все равно не удержать будет, все равно рассыплется эта империя. Я, если позволите, там чуть подробнее вот про наш регион, про Ингрию, просто мы конференцию провели с соратниками на минувшей неделе.
Сейчас, Максим, поговорим обязательно, у нас есть еще 15 минут. Просто заканчивая мысль с Кадыровым, чтобы закончить эту тему. Все-таки вы ждете от него каких-то действий?
Или да, конечно, он в любой момент готов как угодно действовать, или в Москве, или в рамках своей собственной Чечни, или в соседних
регионах. А чего ждет?
Ну, пока вот не уверен в своих силах, но выплеснуться может в любой момент, все же это.
А зачем было? Он берет вот это, зачем вот это годы сейчас он устраивает, зачем вот эти вот показушно какие-то издевательские награждения своего сына, вот это издевательство над министром образования?
Логики
вот
никакой нет, логики нет никакой. Это все очень ограниченный, необразованный человек, страшно косноязычный, назначенный, кстати, Кремлем. Но все эти ошибки, ведь Путина тоже когда-то назначили в Кремле. Ну, смотрите, он такой невзрачный, серый, будет послушным. Будем им как-то управлять и дальше своими делами заниматься. И во что все это выплеснулось. Также когда-то казалось, Кадыров молодой, такой послушный, приезжает в Кремль по первому зову, кивает головой и управляемый. Нет, неуправляемый. Поэтому с какой скоростью он превратится уже в полностью независимого феодала, который будет публичные казни устраивать или попытается захватить Ставрополь или Краснодар, страшно представить. Все это очень легко может произойти.
Хорошо, теперь давайте про Ингрию. Прошла конференция, как раз-таки посвященная вопросу Ингерманландии, да, и некой, я так понимаю, возможной будущей независимости региона, который там называется Ингрией. Что у вас там происходило?
Ну, для нас это просто пока дискуссия. Мы должны были обменяться мнениями о будущем региона. Я очень рад, что все прошло успешно. Только нас не упрекают, что это группа маргиналов, никого не представляет, никто не выбирал. Но собралось в сумме, около 30 человек присутствовало очно, это в Риге все происходило, да, несколько десятков включились, вы вот не смогли, потому что штормило и живой интерес, и люди рассказывали, как они себе видят это развитие, парламентская республика, президентская республика, полное отделение от нынешней России, или все-таки попытка сохранить все в виде какой-нибудь конфедерации. Поэтому на первом этапе все хорошо и благополучно, очень интересно, мы в ближайшее время там более подробно выпустим у себя. На своих, в своих ресурсах, посвященных Ингрии, все, что этого касается. Но, как минимум, об этом надо говорить и обсуждать. Потому что никто же не ожидал, что распадется Советский Союз. А теперь самая благополучная, самая успешная его часть – это Эстония. Небольшая республика, малонаселенная, а уровень пенсии в 3 раза больше, чем в России, без нефти и без газа. Это, конечно, наш путь вокруг Балтийского моря, который нам гораздо ближе. и регион, и ментально все это ближе. И тут тоже специфическая, конечно, история. Нас же упрекают. Есть регионалисты, не только, понятное дело, в Ингрии, не только люди, которые мечтают, чтобы Ингрия была свободна. Есть люди, мечтающие о свободной Якутии, Бурятии, Татарстане, Чечне, в том числе. В Чечне есть правительство в изгнании, которое Закаев возглавляет. Ну так вот, получается, что именно у нашего региона, Санкт-Петербурга и области, не будем говорить, да, как, в честь кого она названа, еще людоеда. Поэтому вопрос возвращения исторического названия Ингрии там первоочередной. Ну так вот, все хорошо и благополучно, потому что есть этот пресловутый выход к морю, потому что есть транзит с севера на юг, запад на восток, есть мегаполис с колоссальным интеллектуальным потенциалом, ведущий культурный туристический центр Европы, а соседи Финляндия и Эстония, благополучные преуспевающие страны, то есть и в блокаде будет не оказаться. А есть же другие регионы, которые... Ну, Ураль там, например, да, по-другому географически находится. И тут, ну, что ж поделать, повезло. Только бы было поменьше кровопролития, а на все вот истории про то, что вас никто не выбирал, никто не назначал, это вот любопытен пример, сейчас я в Риге нахожусь, именно Латвии. Люди, которые добились независимости страны, их тоже никто не выбирал. Вообще-то они, по сути-то, сами себя назначили в 18 году. Более того, когда они говорили еще накануне Первой мировой войны, там группа активистов, а не заслужили ли мы в Латвии полной независимости? Кто их в первую очередь там готов был заплевать? Свои же соратники или как деятели культуры латышской, потому что из-за вас вы провоцируете власть, ну тогда там еще царскую власть, да, нам запретят выпускать газеты на латышском языке, нам запретят проводить свои праздники песни, нельзя об этом говорить, нам бы вот просто, ну, автономию хоть немножко, чтобы школу разрешили вот с латышским языком открыть. А в итоге оказались правы вот эти, как тогда оказалось, оригиналы, которые добились независимости, сумели ее возродить в 91 году. И это прекрасный пример, в том числе и для нас, для регионалистов. Что общего у Санкт-Петербурга и у Чечни? Ничего. А с Финляндией, ну, тоже печальные события, да, железный занавес, опять-таки преступные действия российских властей. А сколько петербуржцев, ну, сотни тысяч, наверное, да, доезжали до Эстонии или до Финляндии, видели, как можно жить, и, конечно, это тоже все отражалось в сознании. Наверное, всем нравятся чистые, аккуратные велосипедные дорожки и честные полицейские. И не нравится агрессивный Кадыров и приезжающие с юга мужчины, которые на Невском проспекте устраивают гонки со стрельбой, полиция безмолвствует. Поэтому я, конечно, очень рассчитываю, что когда все это зашатается, будет разваливаться. По примеру распада Советского Союза получились разные образования. Где-то полуфеодальные, как в Туркмении, к сожалению, идущие назад в Средневековье, и прогрессивные, как в Балтии, в Европе. Но здесь Петербург все очевидно. Конечно, часть Европы. И я думаю, он очень быстро шагнет в европейские демократии. А потом будем удивляться, а как же мы жили в этой империи. Оказывается, можно жить самим по себе в небольшом...
Ну, вы наверняка слышали, каждый раз, вот, когда начинается разговор о том, что Петербург там может, должен отделиться. Я, во всяком случае, беседую об этом. Чаще всего слышу, да, может быть, это все и неплохо было бы, действительно, там, и ресурсы у нас какие-то есть, и можно было бы жить, но ведь это же будет гигантская кровь. Будет очень... Ты же понимаешь, что это будет огромная кровь.
Почему? Как Советский Союз распался? Какая была кровь пролита в Эстонии, когда она обрела, возродила там свою независимость? Да, были локальные конфликты, но, во-первых, черт, вот все время напоминается, да, конфликт, в частности, в Карабахе, начался до распада Советского Союза. И если тогда вдруг не вспыхнуло резни при ослаблении там, той советской еще власти между псковичами и новгородцами, с чего вдруг она возникнет в ходе распада Путинской империи? Да не возникнет никакой. Где-то, может быть, да, будут конфликты только локальные. Советский Союз в целом развалился вполне мирно, признали практически все существующие границы, несправедливо начерченные в Москве когда-то и перечерченные, и переделанные. Ну вот какие границы достались, пусть все такие есть. А дальше там по-разному. Будем развивать либо свою азиатскую деспотию, либо свою европейскую демократию. Почему вдруг должна будет проливаться кровь? Кровь могут проливать бандиты, которые сейчас воюют или уже там помилованы после войны, после того, как они подвиги совершали, мародерство в Украине. Но с бандами совершенно по-другому надо бороться. Это не армия, это не идея. Это мобилизованные, которых там собираются миллионы, и будет там какая-нибудь гражданская война. Еще раз повторюсь. Во-первых, есть пример Советского Союза, а во-вторых, нет вообще никаких предпосылок для того, чтобы вот в частности на Северо-Западе петербуржцы и их соседи из Пскова, Новгорода, Вологды, Твери, из Карелии вдруг непременно начали под Дед Бога быть. Но не может быть вот гражданской войны, как рассказывают московские империалисты, они этим и пугают. Будут выяснять отношения с помощью ядерного оружия, регионы, конечно же, не будут. Еще это не будет все такая страшка, удивительно популярная среди представителей оппозиции, московской оппозиции, которым просто грустно и страшно, что Москва перестанет быть центром мира. Это печально, да. Но надо с этим смириться, надо к этому привыкнуть. Вена вот живет в рамках Австрии, компактной страны, преуспевающей, благополучной. В Москве, скорее всего, примерно так же и будет. Без выхода к морю, без нефти и без газа. Но это большой мегаполис. Вот нет больше Австро-Венгерской империи. Австрия есть. Не будет Путинской империи, Российской империи. А Московия, или как там будет называться, Залесская республика, будет существовать. Ну, можно будет вздыхать, что когда-то от нас, от москвичей, зависело, где, кого, накормление, какого наместника мы отправим. Теперь вот без нас, видите ли, решают. Ну, что ж поделать.
А как вы вообще видите, во-первых, все-таки, ну, вот вы сказали про границы, какие границы у Имгрии должны быть?
Надо признать границы, которые существуют. Не всем это, может быть, нравится, но это опять вопрос справедливо, несправедливо. Это просто для того, чтобы как раз и не было этих конфликтов. Вот опять-таки пример Советского Союза. Там в Средней Азии, если посмотреть внимательно на карту, есть абсолютно прямые линии. То, что вот так вот по линейке их начертили. То есть понятно, что это искусственная граница. Но ничего не началось с войны между Узбекистаном и Казахстаном за более справедливую какую-нибудь линию, не такую уж прямую и ровную. Здесь то же самое. Ну вот такие границы. Другое дело, что просто большинство граждан почему-то не догадываются, что в Западной Европе как бы тоже границы когда-то не были начерчены. Там же практически нет шлагбаумов. Это надо только от нашей империи отгораживаться. А по Западной Европе можно ездить и везде, и никаких пограничников ни разу не встретить. Проехав с севера на юг, с запада на восток, всю эту территорию Европейского Союза, примерно так же будет на северо-западе достаточно быстро. Например, кстати, вот тоже наших соседей в странах Балтии, которые шагнули в Евросоюз, и границы не между ними, но между ними сразу практически границы были ликвидированы, а потом еще и границы с Польшей, в частности, на юге Литвы. Здесь то же самое, если будут договоренности, если будут контролироваться нелегальные миграции, если будут банды приходить из соседнего региона, так и границ не будет в таком вот, в традиционном понимании, со шлагбаумами, со злыми тетками, которые там жестко проверяют, что вы там в багажнике везете. Кстати, все это тоже вот, давайте напомним,
ну, то есть, кому из России
мешает 14 года ездить. О границах существующей, прости господи, это за это название, Ленинградской области, вот такое тоже недоразумение, да, там нам досталось, неликвидированное. Этот регион, ну, я считаю, должен называться Имгрия. Есть сторонники, чтобы это называлось Невский край. Но у нас, кстати, тоже есть прецедент, когда Петербург возвращали историческое название. Сам Солженицын говорил, ну, название-то немецкое, искусственное, давайте Невград назовем. Вот и по-русски вроде бы как, и неплохо звучит, но, слава тебе, Господи, восстановили историческое название. Ну и здесь я тоже думаю, вернуть этому региону, как он тысячу лет назывался, назад. Тоже вот популярный вопрос, а на языке на каком говорить? На том же языке и говорить, на котором сейчас, потому что ингерманландцы – это, ну, как политическая нация, как аргентинцы, которые говорят на испанском языке, ничего нового не придумали, или чилийцы. И здесь примерно то же самое будет. Просто это будет другая общность, потом будем удивляться, да, неужели мы как-то по-другому себя раньше идентифицировали, говорим по-русски, но мы, да, вот за нашу Ингрию, очень за нашу сборную болеем, как она там вот в противостоянии со сборной Москвы футбол-то сможет ли победить. Вот так вот будем выяснять отношения, а не на поле брани нас пугают.
В мечтах об этом светлом будущем сегодня мы закончим наш разговор. Спасибо, Максим Кузахметов был у нас в гостях, петербургский, или как, ингерманландский, историк и журналист. Как правильно, Максим?
Ну, петербургский, я же петербургский, родился, 50 лет прожил.
Петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. Друзья, напоминаю про лайки, напоминаю про донаты. Если вы можете, то будем очень благодарны. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо, всем пока.
До свидания.